Несмотря на внешне очевидную политизированность, русская революция в первую очередь была актом религиозно-мистическим. Атеистическое правительство Ленина Троцкого было всего лишь послушным инструментом в руках людей, жаждавших разрушения Российской империи и как мощного экономического конкурента, и как последней христианской державы.
Это для школьников и студентов существовала марксистская мифологема о пролетариате как о главной движущей силе революционного движения. Миф был необходим для того, чтобы представить Октябрьский переворот неким органичным явлением, логично вытекавшим из столетней истории борьбы с самодержавием.
Но сегодня мы хорошо знаем, что русские рабочие были попросту платными, именно платными статистами. Ибо любая забастовка вместо утомительного труда возле станка сулила хорошо оплаченный, да еще и существенно сокращенный рабочий день на свежем воздухе. Наемными работниками были и так называемые руководители рабочего движения. Будущие палачи обманутых русских рабочих. Все те же Ленины, Троцкие и Свердловы. Реальной движущей силой любой революции является тот, кто платит за это деньги. А деньги платили американские банкиры и русские старообрядцы. Связующим звеном между ними было русское масонство. Именно эти три силы спланировали и осуществили ритуальное убийство свергнутого ими русского царя и его семьи. Атеисты-большевики явились лишь исполнителями последнего акта трагедии. Из воспоминаний профессора истории князя Щербатова. «Меня в первую очередь интересовало, как принималось решение об аресте государя и членов царской семьи, и была ли хоть какая-то возможность избавить их от того страшного пути, который завершился подвалом Ипатьевского дома в Екатеринбурге». Керенский в наших беседах долго избегал обсуждать тему о том, кому же принадлежала инициатива взять под стражу гражданина Романова. Наконец, я спросил его об этом прямо. Внимательно посмотрев на меня, Александр Федорович произнес: «Решение об аресте царской семьи приняла наша ложа. Речь шла о могущественной масонской ложе Петербурга «Полярная звезда», членом которой состоял и Керенский». Но если вклад масонства в ритуализацию готовящегося злодеяния вполне понятен, внутренняя жизнь этого сообщества предельно насыщена мистическими ритуалами, обрядами и действами. Но какой краской отметились в екатеринбургском злодеянии русские старообрядцы, внешне столь далекие не только от каббалистических практик, но вообще от любого европейского модернизма, столь милого русской интеллигенции, составлявшей костяк ордена вольных каменщиков? Между тем, целый ряд современных исследователей сходится во мнении, что только участвовавшие в заговоре сектанты-старообрядцы могли настоять на сибирской ссылке, закрывшей для поверженного монарха и его семьи реальные пути ко спасению.
Конечно, когда мы говорим о старообрядчестве, это не означает участие в революционных процессах всего человеческого массива, объединенного этим более чем широким и многополярным религиозным течением. Ведь существуют и они, весьма многочисленные старообрядцы, единоверцы, находящиеся в непосредственном духовном общении с Русской Православной Церковью.
Старообрядчество – совокупность религиозных групп и церквей в России в середине 17-го столетия, не принявших церковных реформ патриарха Никона, коими было положено начало так называемому «расколу». Негативные последствия раскола усугубились антицерковными реформами императора Петра. На протяжении 18 и 19 веков старообрядчество оставалось оппозиционным или враждебным официальной православной церкви. Сторонники старообрядчества до 1906 года преследовались царским правительством. Старообрядчество делится на ряд течений, толков и согласий. Поповцы, беспоповцы, беглопоповцы. Имеет в своем составе две церкви. Белокринецкую иерархию, возглавляемую архиепископией Московской и всея Руси, центр на Рогожском кладбище в Москве, а также беглопоповскую архиепископию, центр в городе Новозыбков, Брянской области.
На первый взгляд старообрядцы кажутся людьми квазирусскими. Иконопись и церковный обряд, и домашний быт, и церковный устав – все эти крайне важные внешние компоненты жизненного уклада вынесли они из коренной, незатронутой варварскими реформами Петра, Московской Руси. И правой стороной в трагическую эпоху раскола по большому счету были именно они. И кажется невероятным, чтобы эти безоговорочно преданные русской старине люди могли пойти на соглашение, на прямой союз со злейшими врагами собственного народа и собственного отечества, но только на первый взгляд.
Отвергнув предложенные Петром немецкий покрой кафтана, табакокурение и бродобрите, доведенные до отчаяния жестокостью и несправедливостью монарха-реформатора, бежали они и находили прибежище как раз там, откуда все эти новомодные введения и были ввезены на Русь. Более того, искали и находили приют именно там, где не только внешняя обрядность, но и глубинная догматика христианства были изменены до полной неузнаваемости.
Уже в середине 18 века поселившиеся в Пруссии ревнители старого чина в надежде восстановления в родном отечестве прежнего церковного и бытового уклада вступали в сговор с агентами прусского короля. Сегодня такие контакты называли бы сотрудничеством со специальными службами враждебного государства. Напомним, что в середине 18 века подстрекаемая Англия и Пруссия находилась с Россией в состоянии войны.
Семилетняя война 1756-1763 годов шла между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией с одной стороны, и Пруссией и Великобританией в унии с Ганновером и Португалией с другой. Война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России.
Во все века, наряду с действиями полевых войск, в любой войне участвовали и участвуют секретные службы. Эффективность же их действий против враждебного государства напрямую зависит от наличия или отсутствия агентов влияния. Лучшей же средой для выращивания таковых являются религиозно или культурно некомплементарные национальные меньшинства или субэтносы коренной нации. Так успешность советской внешней разведки эпохи Сталина определялась верой идущих на контакт с НКВД англичан, вроде Кима Филби, или немцев, вроде Рихарда Зорге, в идею коммунистического интернационализма. А результативность Моссад лучшей, самой результативной разведки сегодняшнего дня определяется наличием людей, разделяющих религиозно-этническую идею государства Израиль.
В 18-м же столетии самой эффективной секретной службой располагала британская корона, поскольку зиждилась она на великой международной общности Всемирном масонском братстве. Через масонские рычаги, манипулируя прусским королем Фридрихом Великим, добрая старая Англия втянула и Россию, и Европу в бессмысленную кровопролитную бойню, плоды которой пожала британская дипломатия. В итоге русские старообрядцы, считавшие себя истинными христианами, уже тогда вошли в контакт с теми, чьим символом является уродливый идол Бафомета. Так, фарисейская ревность о чистоте обряда, в отсутствии любви, пусть и к павшему, но ко кровному и единоверному брату своему, привела к фактическому отречению от Христа.
Там, где предается Бог, тем легче предается собственный народ и собственное государство. То же самое старообрядчество стояло за кулисами Великой Крестьянской войны, известной под именем Пугачевского бунта.
Пугачев Емельян Иванович. Годы жизни 1742-1775. Место рождения – станица Зимовейская на Дону. Донской казак, предводитель крестьянской войны 1773-75 годов. Из донских казаков в 1759 вступил на военную службу казаком, принимал участие в Семилетней войне. В 1764 в составе своего полка находился в Польше. В 1769-70 воевал с турками и получил чин Харунжева. Вернувшись по болезни на Дон, в 72-м отправился бродяжничать. находился в среде терских казаков, за Кубанью, в турецких владениях у казаков-некрасовцев, в Польше, жил среди старообрядцев под Черниговым, Гомелем, на реке Иргизе. Несколько раз попадал под арест, но совершал побеги. Склонял терских казаков изменить присяги и переселиться в турецкие земли. В мае 1773-го бежал из казанской тюрьмы на реку Яик, где среди проживавших там казаков объявил себя императором Петром Федоровичем, спасшимся чудесным образом от убийц, подосланных неверной женой.
Пугачевское восстание проходило далеко не в мирное время. Россия победоносно завершала первую Екатерининскую войну с Османской Турцией. Блестящие победы Румянцева под Ларгой и Кагулом, дополненные абсолютным уничтожением османского флота в Чесменской бухте, поставили Турцию на колени. Можно было вести реальный разговор об освобождении балканских христиан от турецкого ига.
Но за спиной погибавшей под русскими ударами Турции маячила добрая старая Англия, которая не могла допустить такого хода событий. Вновь пошли в ход прусско-английские масонские связи. И главным инструментом в этих умелых руках были старообрядческие общины.
Именно из прусских рук по старообрядческим каналам Пугачев получил подлинные штандарты галштинских гвардейцев убитого императора Петра Федоровича. Очевидная неподдельность этих уникальных войсковых атрибутов приводила в смущение не только солдат правительственной армии, но даже и многих офицеров.
В связи с размахом пугачевского восстания правительство вынуждено было форсировать переговоры с турками об окончании войны и, сняв их с театра боевых действий, перебросить в Поволжье войска под командованием Суворова. После того, как повстанцы потерпели крупное поражение под Царицыным, Пугачев в сентябре 1774 года был выдан своими бывшими соратниками царским властям. Доставленный в Москву в клетке в распоряжение следственной комиссии, мятежный вождь был приговорен судом к четвертованию и казнен с несколькими своими сподвижниками 10 января 1775 года в Москве на Болотной площади. Сербы и болгары, хорваты, македонцы и греки могут поблагодарить русских старообрядцев за дополнительное столетие турецкого рабства. Но и нам, русским, есть за что благодарить ревнителей древней религиозной обрядности.
Участие старообрядцев в разрушении русского государства в общественном сознании, как правило, благодаря советскому кинематографу, главному поставщику исторических мифов, особенно мифов, связанных с революцией, ассоциируется с недалеким фабрикантом-миллионером Саввой Морозовым, в московском особняке которого сегодня проводятся особо важные церемонии Российского министерства иностранных дел. Именно в этом затейливом, невероятно роскошном, чем-то похожем на пряничный домик особняке, старообрядец, истинный христианин и капиталист Морозов прятал от жандармов богоборца и экспроприатора, врага Христа и частной собственности Николая Баумана. Но это не было ни курьезом, ни расстройством ума. Это был системный духовный недуг, поразивший в предреволюционные годы буквально все слои русского общества.
Огромные деньги, которые жертвовал на пролитие русской крови фабрикант-старообрядец Савва Морозов, по своей вредоносности, по нанесенному вреду, несопоставимы с тем злом, которое принес России и русскому народу куда более видный политик-старообрядец Александр Гучков. Гучков Александр Иванович. Годы жизни 1862-1936. Старообрядец, российский капиталист, лидер октябристов. Депутат. Из 1910-го председатель Третьей Государственной Думы. В 1907-м и с 1915-го член Государственного Совета. В 1915-17 годах председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1917-м военный и морской министр Временного правительства. Один из организаторов отречения и провокационного Корниловского мятежа, позволившего Керенскому открыто передать большевикам не менее 40 тысяч винтовок для вооружения незаконных партийных бандформирований, известных под именем «Красной гвардии». Именно Гучков, используя административные возможности председателя Государственной Думы, явился организатором и главным ньюсмейкером беспрецедентной травли царской семьи, развязанной российскими газетами по поводу так называемого «распутинского дела».
Тем мерзее и осознаннее выглядит деятельность Гучкова, если вспомнить, что государь лично передал ему, как председателю Думы, материалы комиссии Столыпина, расследовавшей обстоятельства жизни сибирского странника и опровергнувшей возведенные на него наветы.
Гучков с удивительной легкостью дирижировал лживым хором русских газет. Но русские газеты той эпохи, за редким исключением, контролировали вовсе не старообрядцы, которым он принадлежал, но люди совершенно иного происхождения. У них был иной идеологический и финансовый руководитель. За свинцовыми мерзостями русской прессы угадывалась скромная фигура великого американского мультимиллионера по имени Якоб Генри Шиф.
Чем отличается ритуальное убийство, понимаемое как религиозный акт, от смертной казни по политическим мотивам? И в том и в другом случае имеет место быть некое церемониальное действие. Но в случае религиозно-ритуальных действий каждая деталь злодеяния наполняется неким скрытым содержанием духовного порядка и, по сути, превращается в антилитургию. Если каждый этап литургии является воспоминанием о жизни и страданиях Христа и завершается жертвой бескровную, то и в сатанинских ритуалах несчастную жертву символически заставляют пройти путем страстей Христовых. В случае же, когда в убийство вплетается элемент мести, тогда обреченного на смерть символически заставляют пройти путь отмщаемого.
Так, несчастный французский король Людовик XVI, прежде чем умереть под ножом гильотины, был помещен в замок Тамполь, бывший некогда резиденцией французских тамплиеров, орден которых был уничтожен по приказу короля Филиппа Красивого. Сегодня только отпетый двоечник не знает правды о масонах-иллюминатах и истинных авторах кровавой бани по имени «Французская революция», помывка в которой только по спискам трибуналов обошлась прекрасной Франции в 1,5 миллиона человеческих жизней.
Современные исследователи находят общие черты в том, как было обставлено тюремное заключение обоих убитых монархов, и Николая II, и Людовика XVI. Так, глухой забор, возведенный вокруг Ипатьевского дома, чтобы лишить царскую семью во время прогулок возможности видеть окружающий город, весьма напоминает с той же целью устроенное на стенах Тампля деревянное ограждение. Но это просто мелкие детали. Зато само место заключения царской семьи, Сибирь, для русского сердца есть скорее не география, но исполненный страшного значения символ.
И есть в Сибири город, в котором причудливым образом переплелись исторические судьбы всех поколений российских раскольников и цареборцев. Тобольск. Город в Тюменской области, расположен в центре Западной Сибири, на реке Иртыш, близ впадения в него реки Тобол, в 14 километрах от одноименной железнодорожной станции, в 247 километрах к северо-востоку от Тюмени. Порт, аэропорт, основан в 1587 году. Город с 1590 года. Основан отрядом казаков Данилы Чулкова, близ Чувашского мыса, где произошла битва отрядов Ермака и хана Кучума. С конца XVI до XVIII века главный военно-административный, политический, колонизационный и церковный центр Сибири. В 1620 году здесь была утверждена Сибирская епархия. В 17 веке здесь жили на поселении униатский публицист Крижанич и легендарный протопоп Аввакум. В конце 18 века сюда был сослан Радищев. В 1830-50-х годах в Тобольске отбывали ссылку декабристы. И именно этот город был выбран местом заточения русского царя и его семьи. А в пользу ритуального значения этой ссылки говорит еще одна статистическая деталь. Несмотря на то, что в период революции было арестовано, а затем и физически уничтожена большая часть дома Романовых, только император и его семья были подвергнуты бессудной высылке за Уральский хребет. Большая часть погибших от рук большевиков членов дома Романовых вообще никуда не высылалась. Местом их заключения и казни стала Петропавловская крепость. Керенский и Гучков твердили о необходимости расследования обстоятельств правления императора Николая Александровича, но отправили гражданина Романова, как они в свойственной для мелких душ манере уничижительно именовали «свергнутого повелителя», туда, где следственные действия были абсолютно невозможны.
Но мы-то прекрасно понимаем, что бессмысленных поступков не бывает. Как говорил поэт, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Если в Тобольской ссылке нет никакого намека ни на здравый смысл, ни на политическую необходимость, это означает только то, что смысл этот и эта необходимость попросту лежат в иной плоскости, в области символов духовных.
Тобольская ссылка русского царя была ярко выраженным символом отмщения как для духовных потомков мятежного протопопа Аввакума, так и для тех, чьими культовыми фигурами были пятеро повешенных по делу о бунте на Сенатской площади. Объединив свои усилия по разрушению традиционного русского общества, они добились существенных результатов. Правда, у прекрасноликой богини свободы, которой они искренне поклонялись в своих мечтах, в реальности прорисовывалось поросшее козлиной бородкой лицо Льва Давидовича Троцкого, а доброго русского царя сменила череда кровавых красных диктаторов.
Сегодня никто не может сказать, как далеко зашли бы Керенский и Гучков в своем ритуальном мщении. Никто не может сказать, готовы ли были они довести свое мщение до порога смерти. Важно другое. Останься царская семья на территории Европейской России, и у нее был бы шанс на спасение.
Государя до самого Тобольска сопровождала охрана из гвардейских стрелков под командованием полковника Кобылинского, готового не только охранять своего узника, но и умереть за него, если бы возникла такая необходимость.
Заговоров с целью спасения царской семьи было чудовищно мало, но они были. Главное то, что из Сибири нельзя сбежать. Точнее, из Сибири может сбежать один человек, но из Сибири не может сбежать семья, тем более отягощенная тяжело больным ребенком.
Несмотря на свою очевидную узнаваемость, в случае попытки освобождения они могли затеряться только в многолюдной России, вдоль и поперек изрезанной большими и малыми дорогами. Но Сибирь – это один, единственный одноколейный путь – протяженностью в несколько тысяч километров. И каждый разъезд, и каждый город – это застава, которую нельзя обойти.
Но мы потратили так много времени, рассказывая старообрядцах их участие в убийстве самой праведной семьи, каковая только жила в тогдашней России, вовсе не из абстрактной любви к исторической правде. Сегодня среди большого числа людей, искренне и глубоко любящих свое несчастное отечество Россию, существует утешительная сказка об иудео-масонском заговоре. Утешительная, потому что она позволяет искать врага где-то вовне. Потом, когда это делается привычкой, становится трудно глядеть на собственные ошибки. И тогда, в сегодняшней политической панораме, мы наблюдаем причудливые картинки. Когда осененные трехцветным, черно-желто-белым монархическим флагом люди идут в одной колонии со злейшими врагами всего того, что они считают своим идеалом. И сшитое за океаном оранжевое полотнище нехорошим огоньком отражается в их обиженных глазах. И в обиде своей они правы, ибо их родина переживает не лучшие свои времена. Но ведь и старообрядцы были правы, когда проклинали несправедливо гнавшего царя Алексея Тишайшего. Вот только вопрос, куда завела их эта обида?